Глава 7. Если вы не более меня заинтересованы в том, как я провел следующий день, то минуты 4 вам придется отчаянно скучать. Кое-какие события происходили, но никаких прорывов, о которых мне было бы известно. Сначала дорасскажу о вечере понедельника и Соле Пензере. Лучше Сола никого нет, и, на мой взгляд, он один стоит 45 оперативников наших коллег вместе взятых. Вот только домой он возвращается слишком поздно. Телефонную будку я нашел быстро, в ближайшем баре, набрал номер, но никто мне не ответил. О том, чтобы вернуться на наше полуночное собрание и попытаться позвонить позже, не могло быть и речи. Когда Вулф отправляет меня на задание, то хочет, чтобы оно было выполнено. Я, кстати, тоже. Я подождал 5 минут и попробовал снова. Еще раз, через 10 минут. Так продолжалось целую вечность, и только в 1:45 Сол, наконец, снял трубку. Он сказал, что вел слежку для Бескома и что завтра в полдень ее нужно будет возобновить. Я сказал, что возобновлять ее не нужно, если только Сол не желает, чтобы Вулфа и меня обвинили в убийстве и, вероятно, осудили. И велел ему отменить все дела и ждать звонка завтра в 8 утра. Потом я вкратце описал ему самые яркие моменты нашего с Вулфом дня, пожелал спокойной ночи, вернулся в отель, поднялся в 902 номер и обнаружил Вулфа крепко спящим в ближайшей к окну кровати. Окно наставил настежь, и в комнате было холодно, как в могиле. Раздевался я при свете, падающем из приоткрытой двери в ванную. Когда я сплю. Но все равно никогда бы не подумал, что животное с габаритами Вулфа способно подняться с постели, встать на задние лапы, одеться и вообще передвигаться по комнате, не разбудив меня. Да еще в таком холоде. Хотел бы посмотреть, как он это проделал. А проснулся я от щелчка, с которым он повернул дверную ручку. Я открыл глаза, сел в кровати и воскликнул: «Эй, куда это вы собрались?» Он обернулся, стоя на пороге. «Звонить Солу. А который час?» «Если верить твоим часам, то 8:20. Вы же говорили 8 часов. Сначала я что-нибудь перекушу. А ты отдыхай. После того, как я поговорю с Солом, дело не предвидится». Вулф вышел, закрыв за собой дверь. Я повернулся на другой бок, поволновался немного о том, сумеет ли Вулф втиснуться в телефонную будку, и снова заснул. Правда, не так глубоко, как с вечера. Звук ключа в замочной скважине моментально разбудил меня. Я глянул на запястье. 8:35. Вулф вошел и закрыл дверь. Снял пальто и шляпу и убрал их в шкаф. Я поинтересовался, дозвонился ли он до Сола, и он сказал, что да, и что он, Вулф, удовлетворен. Я спросил, чем закончилось вечернее собрание, согласились ли наши коллеги содействовать. Он опять сказал, что да, и что он, Вулф, удовлетворен. Потом я спросил, какая на сегодня у нас программа, и он сказал, что никакой. Я спросил, удовлетворен ли он этим, и он сказал, что да. Во время этого диалога он продолжал разоблачаться. Оголившись без видимой реакции на жуткий холод, он надел пижаму, забрался в постель, укутался одеялом и повернулся спиной ко мне. Похоже, настала моя очередь. Сна не в одном глазу, время приближается к 9 утра, в животе пусто. Я скатился с кровати, пошел в ванную, где помылся и побрился. Затем оделся, с трудом застегивая пуговицы окоченевшими пальцами, спустился в холл и купил «Таймс» и газет. В ресторане нашего отеля я заказал апельсиновый сок, оладьи, колбасу, омлет и кофе. Когда официанты уже начали косо поглядывать на меня, я перебрался из ресторана в холл, там и дочитал газеты. Об убийстве Уильяма О'Донахью там не было ничего такого, чего бы я уже не знал. За исключением пары дюжин бесполезных мелочей, вроде заключения судмедэксперта о том, что Донахью умер за 2 или 5 часов до того момента, когда проводилась экспертиза. В газет впервые были опубликованы фотографии Вулфа и меня в статусе арестованных. Я получился неплохо, а вот Вулф просто ужасно. Был там и портрет Альберта Хайта, очень удачный, а также фото Донахью, сделанное, очевидно, после того, как патологоанатомы разгладили его лицо. Затем я вышел на улицу подышать воздухом. Мне пришлось поднять воротник пальто, потому что было ветрено и почти так же холодно, как у нас в номере. Выяснилось, что гулять, будучи выпущенным под залог, куда приятнее, чем обычно. Хочется шагать и шагать, куда глаза глядят, не останавливаясь. Шел уже 12-й час, когда я вернулся в отель, поднялся на лифте на 9-й этаж, открыл дверь и шагнул в морозильную камеру. Вулф все еще был в постели и не шелохнулся, когда я вошел. Я постоял, глядя на него без капли нежности. Мои размышления о том, что делать, прервал стук в дверь, громкий и бесцеремонный. Я повернулся и отворил дверь. В номер ввалился громила-переросток, собираясь пройти по мне, как по ковру. Именно этого мне и не хватало. Я столбом встал у него на пути, так что он едва не налетел на меня. «Я полицейский», — рявкнул он. «Так и надо было сказать. Даже если вы из полиции, я не коврик. Что вам нужно?» «Вы Арчи Гудвин?» «Да». «Вас вызывают к окружному прокурору. Вас и Нира Вулфа. Я пришел за вами». Вообще-то, в данной ситуации следовало сказать громиле, что мы обдумаем его предложение и сообщим о нашем решении позднее, а потом захлопнуть дверь. Но на Вулфа я злился сильнее, чем на полицейского. Но не было у него никаких причин отсылать меня звонить Солу до того, как закончится вечерняя конференция с коллегами-сыщиками. А потом, когда он вернулся после звонка Солу, с его стороны было абсолютным ребячеством завалиться в постель, не сказав мне ни слова о том, что он затевает. Я предлагал ему разделить вину пополам, но нет, я в его глазах ягненок, тогда как он лев. Поэтому я отступил в сторону, позволяя полицейскому войти в номер, и обернулся. Вулф открыл глаза и свирепо смотрел на нас. «Вот это мистер Вулф», — сказал я бабуину.
«Вставайте и одевайтесь», — скомандовал он. «Я провожу вас в офис окружного прокурора на допрос».
«Вздор!» — голос Вулфа был холоднее ледяного воздуха. «Я предоставил мистеру Хайту и мистеру Груму всю информацию, которую располагаю. Если окружной прокурор пожелает навестить меня, то я смогу принять его через час или около того. Передайте мистеру Груму, что он осел. Не нужно было меня арестовывать. Теперь у него не осталось ни одной угрозы, чтобы воздействовать на меня. Если только он не вознамерится обвинить меня в убийстве или отменить освобождение под залог. Но первое будет безрассудством, а второе вызовет серьезные затруднения. Убирайтесь отсюда. Нет. Ха! Арчи, как сюда попал этот человек?
Вошел ногами. Он постучал и открыл дверь.
Понятно. Это ты, который можешь быть и зачастую ведешь себя, как истинный Горацио. Он перевел взгляд на громилу полицейского. «Вас, сэр, прислали сюда только за мной или за нами обоими?»
«За обоими».
«Хорошо. Забирайте мистера Гудвина. Меня вы сможете увести только силой, а я слишком тяжелый, чтобы меня поднять. Пусть окружной прокурор позвонит мне попозже и попросит о встрече. Но я сомневаюсь, что найду для него время».
Бабуин помялся. Открыл рот, захлопнул его и открыл снова, чтобы велеть мне идти следом. Я пошел. Наверное, Вулф думал, что хорошо врезал мне по почкам, но на самом деле ничего подобного. Поскольку меня не включили в общую программу, то препирательство с прокурором — не худший способ протянуть время. Потом мне пришло в голову, что другим неплохим способом протянуть время стал бы ланч в обществе Салли Кольт. Но было уже начало третьего, когда окружной прокурор наконец решил, что я безнадежен. Я зашел в аптеку и позвонил Вулфу. Сказал ему, что прокурор безнадежен, спросил, есть ли у него для меня указания, и получил отрицательный ответ. Тогда я позвонил Салли Кольт и спросил, не желает ли она сходить в кино. Она сказала, что сходила бы с удовольствием, но, увы, занята и потому не может. Она занята. Хм, чудненько. Буду тешить себя надеждой, что у нее получится спасти меня от электрического стула. Я двинулся было к буфетной стойке с намерением купить сэндвич и стакан молока, но вспомнил, что в этой поездке все расходы оплачивает фирма, покинул аптеку и и отправился на поиски ресторана, который рекомендовал Стэнли Роджерс. Там я поел на $6 и не забыл взять чек. Официант подсказал, где можно найти бильярдный зал, и оттуда я еще раз позвонил Вулфу, чтобы он знал, где меня искать. Потом я посидел немного, наблюдая за игрой, получил от местного каталы приглашение сыграть, согласился на партию в стрейт-пул и избежал полного разорения только благодаря тому, что отказался поднимать ставки на тот уровень, который предлагал катала. Наконец он решил, что я скупердяй, и потерял ко мне интерес. Было уже 7 часов вечера, время приближалось к обеду, но я не желал навязывать свою компанию обитателю 902 номера, и поэтому взгромоздился на табурет и стал следить за трехбортным карамболем двух акул. На чемпионов мира они не тянули, но играли хорошо. Когда один из них поднимал ки для удара массе, меня позвали к телефону. К аппарату я шествовал не спеша. Пусть Вулф подождет. «Алло. Алло, это мистер Гудвин?» «Слушаю. Это Салли Кольт. Мне очень неловко от того, что я отказалась от вашего приглашения, но я не могла его принять, честное слово. Я подумала, вдруг вы согласитесь поменять кино на обед?» Мне понадобилось время, чтобы совладать с чувствами. Только один человек мог сказать ей, где я. Но Салли-то не виновата. «Конечно», — ответил я ей. «Ем я каждый день. Когда?» «В любое время, хоть сейчас. В отеле?» «Нет, я знаю место получше. Всего в 2 кварталах. Ресторан «Хеннингер». Предлагаю встретиться там через 15 минут. Идет?» «Идет. Вы сказали «Хеннингер»?» «Да». «Хорошо. Я скажу мистеру Вулфу, где мы будем. На тот случай, если ему понадобимся. Я позвоню ему». «Не надо, я сама ему скажу. Он здесь рядом». Направляясь к гардеробу за пальто и шляпой, я пытался разобраться, что за чувства меня обуревали. Холодная ярость. Гений заслуживает определенного снисхождения, но это уже чересчур. Любопытство. Что, черт возьми, он делает с ней? Облегчение. По крайней мере, он поднялся с кровати и оделся, если только его отношение к женщинам не сделало сальто мортале. Душевный подъем. Почти при любых обстоятельствах свидание с хорошенькой девушкой — это удовольствие. Ожидание. Очень может быть, что по ходу вечера она сочтет возможным рассказать мне, что происходит с моим работодателем. Ожидание не оправдалось. Обед прошел очень приятно. Еще до его окончания я готов был сделать одно исключение из своего вердикта о женщинах-сыщиках. Но о текущих делах Салли не сказала ни слова. А сам я спрашивать, разумеется, не собирался. Наверняка Вулф попросил ее помалкивать. Приводить подробности я не могу, но, поверьте, когда подали десерт и кофе, мы с Салли уже неплохо сблизились. А когда дамочка улыбается мне определенным образом, но при этом старательно обходит ту тему, которая, как ей прекрасно известно, не дает мне покоя, я понимаю, кто-то сбил ее с правильного пути. Мы допивали кофе и раздумывали, не перебраться ли в одно заведение на той же улице, где есть танцпол, когда официант попросил меня подойти к телефону. Я подошел. «Алло, Арчи?»
«Ага».
«Мисс Кольт, с тобой?»
«Ага».
«Возвращайся в номер и приведи ее с собой».
«Ага».
Я вернулся к столу, сообщил Салли, что нас ждут, попросил чек и оплатил его, после чего мы отправились в отель. Тротуар местами обледенел, и она взяла меня под руку. Вообще-то, детективам такая беспомощность не к лицу, но она хотя бы не повисла у меня на локте. В отеле мы поднялись на 9-й этаж, и Салли зашла в 917-й номер, чтобы оставить там свои вещи, а я дожидался ее в коридоре. Мне было велено привести ее. И поскольку это оказалось единственным моим заданием за целый день, я хотел выполнить его как следует. Она опять присоединилась ко мне, мы дошли до номера 902, я открыл дверь своим ключом, и мы ступили внутрь. Там было полно людей. «Ну надо же!» — оживленно воскликнул я, ибо не собирался выказывать свою обиду на публике. «Еще одна вечеринка, а?» Вулф сидел в кресле у дальней стены. Письменный стол передвинули, и теперь он стоял рядом с Вулфом. На нем лежали бумаги.
Дол Боннер устроилась за столом напротив Вулфа. Она самодовольно ухмылялась. «Если вы подумаете, что я несправедлив, что на самом деле она не ухмылялась, а просто не выглядела несчастной, то будете абсолютно правы». Вулф кивнул мне. «Можешь не закрывать дверь, Арчи. Еще должны подойти мистер Грум и мистер Хайт».